Глава 6. Господи, пошли мне врага.
Добрый день. Луис Пираль, это вы?
К вашим услугам, сеньорита.
Из кресла, запахивая домашний халат, с некоторым усилием поднялся седой, кучерявый, как барашек, мужчина.
Приказываете. Достать звезду с неба, нырнуть за черной жемчужиной?
Нет.
Джессика опешила от такого напора.
Не надо.
«Я хотела доложить»,
— буркнула служанка, топчась за спиной гости.
«Да разве за ней угонишься, оглашенный? В мои-то годы!»
От служанки густо несло едой. Рукава ее были закатаны по локоть, обнажая пышную, но мускулистую плоть. «Повариха», — сообразила Джессика. «Шеф-повариха. Почему она открыла мне двери? Больше некому, что ли?»
«Матушка Бланка», —
представил шеф-повариху Дон Луис. Это было странно. Хозяин дома представляет одну из челяди.
Мой ангел-хранитель.
Когда бы не она, я давно бы дремал под сенью кладбищенских ив. Что же до скромного имени вашего покорного слуги, так оно вам известно, сеньорита. Он замолчал, улыбаясь. Дон Луис ничем не напоминал сына. Если поза Диего, какую бы из поз маэстро не принял, всегда говорила Джессике опасность, язык тела его отца ясней ясного утверждал. Безобидность. В этом крылось свое обаяние, действующее на манер транквилизатора. Наверное, поэтому Джессика не сразу поняла, что говорит ей пауза, взятая Пиралем-старшим. Великий космос! Он держал паузу лучше, чем Эзра Дахан в молодости держал шпагу.
«Штильнер», — спохватилась Джессика. «Моя фамилия Штильнер, для вас, Джессика. Я к вам не просто так, я ученица».
«Моя?» — удивился Дон Луис.
«Нет вашего сына, Дон Диего. Маэстро готовил меня к турниру».
«Вижу».
«Как? Вы тоже умеете определять по общей моторике?»
«Бог миловал сеньорита. Иначе я никогда не рискнул бы объясниться в любви некоторым сеньорам, в том числе замужним. А так, знаете ли, объяснялся и с успехом».
Унилингва Дона Луиса была безукоризненна. Слово цеплялось за слово, вторые планы, дразня маячили за очевидным. «Он ведет беседу», — сообразила Джессика, — «как я веду поединок». «Нет, он это делает гораздо лучше».
«Мой сын», — объяснил Дон Луис, щелкнув пальцами, — «не слишком любит, когда его зовут Доном Диего. Судя по интонациям вашей речи, сеньорита Штильнер, вы знакомы с этой его привычкой. Извините, старика. Мне следовало бы сказать, не вижу, а слышу. Я, к сожалению, косноязычен. И позор, я до сих пор не предложил вам сесть. Снимайте ваш рюкзак. Что у вас там, если не секрет?»
«Кобра»,
— честно ответила Джессика. Позади раздался грохот. Джессика обернулась, уверенная, что матушка Бланка уже лежит в обмороке. Но нет, матушка Бланка неслась вниз по лестнице с завидной резвостью. Только пятки сверкали.
«Кобра?»
— заинтересовался Дон Луис.
— Настоящая?
— Да.
— Живая?
— Надеюсь, что живая. Не соблаговолит ли Донья Кобра познакомиться с престарелым комедиографом? Я уже не в том возрасте, когда обижают змей. Джессика не сдержалась, хихикнула. Дон Луис умудрился сказать очень многое, не сказав, по сути, ничего. — Они похожи, — думала внучка банкира Шармаля, снимая рюкзак и откидывая клапан. — Они с сыном очень похожи, а я дура. Отец беседует, как сын дерется. «Ты еще думаешь, что жива, а ты погибла?» И он прячет клинок в ножны.
«Юдив, выходи!»
«Выползай!» —
уточнил Дон Луис, чуткий к нюансам. Юдив выползла. Приподняв голову на метр от пола, кобра уставилась на драматурга. Мелькнул быстрый, раздвоенный на конце язычок. Раздуть капюшон Юдив не пожелала, демонстрируя то ли дружелюбие, то ли безразличие. Дон Луис, кряхтя, присел напротив кобры на корточки, сравнявшись с Юдифью ростом, и тоже показал рептилии язык. На этом безмолвный диалог завершился. Юдиф уползла в угол, где задремала, свернув кольца. А Дон Луис выпрямился, жестами сетуя на проклятые годы. У него были очень выразительные жесты.
— Вы совсем не боитесь? — спросила Джессика.
— Моя милая сеньорита!
В тоне драматурга произошли неуловимые изменения. Будь он фехтовальщиком, Джессика сказала бы, что Дон Луис резко сократил дистанцию. Я, конечно, дикий варвар с дикой планеты. Но я еще и доктор философии. Я закончил гуманитарный университет на Тишри.
9 лет я вертел айкумену, извиняюсь, на пальце, как эстрадный танцор вертит шляпу. Да и позже я не всю жизнь сиднем просидел в эскалоне. Ваша змея-модификантка. Иначе вы бы ни за что не выпустили ее из рюкзака. Телохранитель. Клапан, полагаю, свободно открывается изнутри. Кобра вольна в передвижениях. Рюкзак — фикция. Средство перемещения. Туше! — рассмеялась Джессика. И Дон Луис кивнул, соглашаясь.
Вот! Вот я тебе, зараза!
В гостиную ворвалась матушка Бланка. Она размахивала тесаком для шинковки овощей, рискуя отсечь Джессике уши, а Дону Луису нос. До кобры матушка Бланка не добралась. На ней повисли двое. Джессика отбирала тесак, не слишком преуспев в этом деле. Дон Луис разразился целым монологом. Задыхаясь от усилий, он втолковывал разъяренной матушке, что защита хозяина дома — долг всякого верного слуги. И он крайне признателен своему доброму ангелу. Но кобра безопасна, мила и приветлива. И да, ее нельзя рубить на ломтики. И нет, из нее не выйдет супа и жаркого с розмарином. И начинить ее шкуру мукой со смальцем тоже, к сожалению, не получится. Угомонить демона мести стоило превеликого труда. Опустив тесак, который Джессике так и не удалось отнять, матушка Бланка с тоской взглянула на Юдив. «Жаркое! О, жаркое с розмарином!» и произнесла с величием королевы.
«Через час я подам обед».
«Через час нас здесь не будет», — прохрипела Джессика. В боку колола. Под ребрами плясал гад-танцор, вертел шляпу на пальце. «Я приглашаю вас в ресторан, Дон Луис. Вас тоже, матушка Бланка. Столик заказан, ждет нас».
«Старая по кабакам хаживать».
Движением руки Дон Луис велел женщине замолчать.
«Киарот?» — спросил он.
«В гематрийском квартале». «Вы знаете?» — удивилась Джессика. «Откуда?» Драматург вздохнул.
«В Эскалоне сейчас работают 2 ресторации и 1 кафе. Все 3 в кварталах, принадлежащих лидер расы Майкумены. Кварталы под охраной, голодным туда не прорваться. Киарот у гематров, придите ко мне у помпелианцев, Манджаро у вехденов. Вход по паспортам и особым приглашениям. Остальные заведения закрыты по причине отсутствия продуктов. Вы не вехденка и уж точно не помпелианка. Вы и на гематрийку-то не слишком похожи. Но я имел смелость предположить, кобра-телохранитель. Клянусь пылью кулис, это выдумка гематров».
«Клянусь пылью кулис», — повторила Джессика. «Надо будет рассказать дедушке».
«Он литератор?»
«Нет, он банкир». «Но он обожает художественные образы, он ими лечится». И Джессика Штильнер получила большое чистое удовольствие, видя, как Луис Пераль, чудо природы, если верить энциклопедии, не находит, что ответить. «Туше», — подумала она, — «в самое сердце». «Приятно видеть сеньориту, достигшую полного удовлетворения», — Дон Луис раскланялся. Настроение собеседницы он читал как открытую книгу. «Рад, что в этом поучаствовал. Я с благодарностью принимаю ваше приглашение. Было бы чудовищной несправедливостью огорчить вас именно сейчас, когда вы на пике ликования. Мы артисты, похожи на бродячих собак. Мы никогда не отказываемся от брошенной кости. Иначе мы давно бы лишились всех покровителей, а в нашем положении это непозволительная роскошь. Кроме того, у меня текут слюнки при одной мысли о Киароте. Надеюсь, после этого вы позволите мне нырнуть за жемчужиной для вас в качестве платы за обед.
Я возьму другую плату».
Джессика уложила рюкзак плашмя, чтобы Юдифи было удобнее заползти обратно. «Вы поможете мне найти Дона Фернана? Я говорю о маркизе де Кастельбро».
«Вы точно ученица моего сына?»
— с внезапной холодностью спросил Дон Луис.
«Я ведь могу и проверить».
«Да, точно». «И вы ищете маркиза де Кастельбро? А что вас удивляет? Они с Диего большие приятели. Когда я в последний раз видела маркиза, Диего был гостем в его усадьбе». «Туше», — сказала себе Джессика во второй раз, любуясь выражением лица Дона Луиса. «Туше 100%. И мы кое-что умеем». «Как они тут ориентируются?» Калант огибал крайне неприятного вида болота, держась в полусотни шагов от топкого края. Язык не поворачивался назвать его берегом. Берег — это у моря, реки, у озера, в конце концов. А тут неровная полоса зеленовато-бурой грязи, обманчиво подсохшей сверху. Дальше грязь делалась влажной и скрывалась под слоем гнилой стоячей воды. Гиблое место. Ни ряски, ни кувшинок, ни единой зеленой кочки. Скакнула бы в воду лупоглазая лягушка, взлетела бы цапля из камышей. Нет лягушек, камышей, цапель. Комаров и тех нет. Нечему тревожить мертвую гладь, мертвую тишину. Даже топот копыт звучал глухо, словно копыта лошадей обернули войлоком. Трясина, топь, смрад. Миазмы разложения пропитали все вокруг. Взять правее. Степь там холмистая, но проехать, сохраняя выбранное направление, можно.
Мы идем по краю черной дыры.
Гильфриш читал мысли Диего. Как не прочесть, если на лице все написано? Зачем?
Наберем разгон в гравитационном тоннеле. Сэкономим силы. Помните ваш первый полет? Тот же принцип. Только там были две звезды, а здесь черная дыра и малое шаровое скопление. На картах оно называется нефритовый улей.
Диего глянул на степь, вздыбленную холмами. Моргнул. Улей? Рой. Не старый знакомец, а иной могучий рой звездных светляков. Он сиял по правую руку, подмигивал тысячу глаз россыпью драгоценностей. Теплый перламутр, червонное золото, кровавый багрянец рубинов, тусклый блеск серебра. Слева клубилась тьма, аспидное ничто. Из него не пробивалось наружу ни единого лучика света. Чернильная клякса великанша сорвалась с дьявольского пера, упала на просторы Айкумены, скрыла дальние звезды, жадно поглощая все, что оказалось поблизости — энергию, материю, свет. От улья веяло теплом весны. От кляксы тянуло могильным холодом. Свет и тьма. Рай и ад. И Каланд посередине. Вернулись степь и топь. Лишь сейчас Диего разобрал. Вдали болотная гниль закручивалась воронкой, гигантским водоворотом. О подобных чудесах болтают моряки, побывавшие на краю света. По идее, воронка должна была всосать всю болотную воду, обнажив илистое дно. Однако лошади шли размашистой рысью. Каланд набирал скорость. Сечень остался позади. Закончилось и болото. Век бы его не видеть. В лицо ударил свежий ветер, напоенный чабрецом, полынью и лавандой. Степь сделалась плоской, как стол. Скачи не хочу. На горизонте вырастала новая цепь холмов, куда крупнее оставшихся позади. Выветренный известняк склонов, ржавые пятна лишайника.
«Я помню это место. Мы здесь проезжали. Профессор велел. Мы выполняем».
Пробус обернулся на скаку.
«Повторяем путь на Хизац. Надеюсь, ваша невеста скоро объявится. Приготовьтесь, золотце».
«Легко сказать», — подумал маэстро. «Сколько мы уже скачем? 2 часа, 3. Карни не было. Не было и роя». Диего весь извелся, вертясь в седле. Пару раз ему чудилось смутное движение на границе видимости, но призрак исчезал раньше, чем Пираль успевал сфокусировать взгляд. Что если Карни не появится? Что если Рой погиб? Украдкой косясь на спутников, маэстро видел. Калантарии полны беспокойства. Все повисло на волоске. Если Карни не возникнет прямо сейчас...
Марьяффе с профессором Штильнером улетели на Хизац, намереваясь встретить Калант в конечной точке маршрута. 3 дня вынужденного безделья. Ожидание. Томительное, выматывающее жилы. Бесконечные часы, проведенные в Вирте. Эскалона, Бравильянка, Секкада. Если бы Диего мог, он бы разорвал, разрубил себя надвое. Безродный эмигрант Пираль бросал бы вызов божьему промыслу, пытаясь оживить мертвую девушку. Мастер-сержант Пираль уже летел бы на Тарафиму, повинуясь долгу солдата. Увы, маэстро, целому, неделимому, была доступна лишь жалкая иллюзия сопричастности. Диего презирал себя, чистил последними словами и с трудом отрывался от коммуникатора, когда Прохор, добрая душа, силой утаскивал его обедать.
Имперская эскадра в Секаде взята на абордаж. Адмирал Зильер тяжело ранен. 2 корабля пошли на дно. Остальными завладели восставшие. Ожесточенные бои под Лонцебаром. Маршал де Ромегют продолжает удерживать город. Пехотный корпус, отправленный лично Бонаквистой,
никак не может пробиться к маршалу на помощь. Затишье в столице. Патрули на улицах, комендантский час, аресты. Казни прекратились. Голод с неохотой отступил. Лига держала слово. Корабли с продовольствием начали садиться в космопорте Сан-Федрате. Бравильянка стояла насмерть, отбив второй приступ. Оборону возглавил маркиз де Кастельбро, чудом прорвавшись в осажденный город. Местные жители, пользуясь молчанием, вернее, отсутствием центральной власти, провозгласили дона Фернана губернатором Бравильянки и генерал-капитаном Сонти. Первое, что сделал новоявленный губернатор, призвал под свои знамена офицеров-отставников, студентов и горячую молодежь. Не брезговал он и контрабандистами, знавшими все тропы в округе. В армии де Кастельбро не хватало блудного мастер-сержанта. Но если у тебя 1000 человек под ружьем, то один мастер-сержант погода не делает. Поселок Тинг-Лашом, гостиница «Королевский приют». Сообщение, пересланное через гипер, говорило о том, что Яффа и Штильнер достигли Хиззаца. Оно пришло на коммуникатор Гиля Фриша точно в назначенный срок, минута в минуту. Диего помнил этот поселок. К нему, пройдя обещанные 2 километра 670 метров, они с Карни вышли по прибытии на Хиззац. Помпезная вывеска украшала обветшалое здание двухэтажной гостиницы, единственной в Тинг-Лашом. Калант стартовал через час. Что-то сместилось в сознании маэстро. Сквозь известковые холмы проступили шары из чистого пламени, пышущие жаром. И дальше за ними долина, стена леса, тесный распадок. Облака космической пыли, подсвеченные красными гигантами. Плеск гравитационных волн, мерцание электромагнитных полей. Тонкий, хорошо различимый 6-м, 7-м, 120-м чувством пучок силовых линий. Он видел путь к звездной системе Хиззаца. Он отыскал бы дорогу хоть под шелухой, хоть в космической пустоте. «Куда нас опять занесло?» — возмутилась Карни.
«Мошенники! Прохвосты! Выводите нас за нос!»
Миротворец Пробус опоздал.
«За носы!» — с убийственным хладнокровием уточнил Марфриш.
«Что?»
Энкарна де Кастельбро, потомок целой вереницы благородных предков, задохнулась от возмущения. Все трижды справедливые обвинения, которые девушка собиралась обрушить на Калантариев, вылетели у нее из головы, чего, собственно, и добивался гематор.
«Диего, что ты стоишь?»
«Я сижу», — буркнул маэстро, — «в седле».
«Вызови его на дуэль, проткни его насквозь».
«Нельзя», — вздохнул маэстро.
«Слава тебе, Господи», — подумал он, — «сейчас я могу говорить чистую правду».
«Почему?»
«Если я его убью, Калант распадется».
«Ну и что?»
«Все погибнут. Мы с тобой тоже».
«Да что же вы такая кровожадная душечка?» — встрял Пробус. «Ваш кавалер имеет резоны. В Каланте нельзя никого убивать». «Я вам не душечка. Немедленно отвечайте. Куда?»
Гневный взор скользнул по холмам звездам. На лице Карни отразилось узнавание.
«Вы водите нас по кругу. Цену набиваете, мерзавцы!»
«Вы уже оплатили перелет», — прервал ее гематор. «Мы не возьмем с вас ни ЭКЮ сверху. К сожалению, у нас проблема».
«Проблема?»
«Аномалия континуума в системе Хиззаца. Нас выбрасывает, не позволяет сесть на планету».
Словно в подтверждение слов Фриша, за холмами полыхнула багровая зорница.
Знак свыше не произвел на Карне впечатления.
«Врете! Вы все врете. Видение, сечень — это кроточчина.
Червоточина, если угодно, кротовая нора.
Дыра, теперь аномалия. Куда вы хотите нас завести?»
«Ну подумайте сами, голубушка. Зачем нам вас обманывать? Заводить? Даже будь мы мошенниками, что с вас, извиняюсь, взять? И главное, как? В большом теле вас не ограбишь. А в малом ваш герой нашинкует из нас квашеной капусты. Думаете, нам самим не надоело мотаться по космосу? Давно бы уже сидели в ресторанчике, пили пиво, нервы лечили.
Может, выберете другую планету?»
«Что он говорит?» — ужаснулся маэстро реплики гематра. «Сейчас Карни согласится, и весь план профессора ухнет псу под хвост».
«Я так и знала. Вы не хотите лететь на Хиззац?»
«В системе аномалия».
«Это ваши проблемы. Вы дали слово».
Зря Диего усомнился во Фрише. Конечно же, гематор просчитал реакцию Карни заранее и подставился, вызвал огонь на себя, прекрасно зная. Теперь девушка скорее откусит себе язык, чем поддастся на его уговоры.
«Вы слышали, — подыграл Диего, — что сказала сеньорита?»
«Ага»,
— кивнул Пробус.
«Мы летим на Хиззац, иначе...»
Маэстро демонстративно положил ладонь на эфес рапиры. «Будь ты проклято, притворство! Его уже тошнило от лжи!»
«Ой, только без скандалов! Хиззац так Хиззац!»
«Хорошо, сеньорита. Чтобы преодолеть аномалию, нам надо как следует разогнаться. Готовы?»
«Готово!» «В галоп!»
Калант взял с места в карьер.
«Я помню!»
Ветер, бьющий в лицо, уносит слова в сторону. Но Диего догадывается, о чем кричит ему Карни.
«Ускорение! Гравимагнитный туннель! Мы пройдем! Выберемся!»
Огненные исполины справа и слева. Жар обжигает лицо. Смех Карни. Они в восторге от скачки. Ветер треплет ее волосы, отбрасывает за спину. Хвост кометы. Фата из расплавленной смолы. Грохот копыт. Эхо отражается от склонов, дробится, возвращается. Кажется, по ущелью скачет целая армия. Мелькают босые пятки Екатля. Дикарь обогнал всех. Знакомая долина. Направо к распадку. Дальше по силовым линиям вдоль края газопылевой туманности. Соснового бора. Прямиком к Хиззацу.
«Там!»
Карни вскидывает руку, указывает на сосны.
«Что это?»
«Рой!» На выдохе хрипит Диего.
«Рой, ты здесь?» «Фаги! Это стая!»
Бор оживает. Сумрак под деревьями рождает сонмище тварей. Двуногих гиен, жаб в черепашьих панцирях и новых доселе невиданных. Змеи с рыбьими плавниками и костяными гребнями. Лоснящиеся клубки щупальцев, усеянных мертвенно-бледными блюдцами присосок.
«Правый разворот, уходим!»
«Не об этом ли молил ты, Всевышнего, глупец? Господи, пошли нам врага! Врага, от которого будет одно спасение — бегство на планету! Радуйся! Твои молитвы были услышаны!»
«Отставить разворот!»
Рев мастер-сержанта накрывает Калант.
«Вперед! На прорыв!»
«Пробьемся! Высадимся на планету! Другого выхода нет!» «Господи, услышь еще разок! Другого выхода у нас нет!»
«За мной! На Хиззац!»
Бьют копыта. Скалятся морды бесов.
«Оружие к бою!»
Хищный взвизг рапиры, вылетевший из ножен. Ляск, скрежет, залихватский свист. Сарош раскручивает огненный бич, и тот превращается в круг пламени над головой Вердена. Рыжий невропаст одной рукой заносит для удара тяжелую алебарду. Смертельные пропеллеры, заточенные под бритву лезвия джетуку.
«Сомкнуть ряды! Держать строй!»
Аховые наездники на земле в большом теле калантарии выполняют команду четко и слаженно, как на параде. Дополнительных распоряжений не требуется. Карни на белой кобыле вписывается между маэстро и фришем. Безоружный Екатль между Пробусом и Брамайни.
«Не отставать!»
Первую гиену жеребец Диего на скаку сносит грудью, отшвыривает прочь.
«Не останавливаться!»
Взмах рапиры. Летят обрубки щупальцев. Зловонным фейерверком брызжет желтая слизь. Укол на возврате каким-то чудом достигает цели. Маэстро знает, каким. Острие рапира оживает, изгибается, удлиняясь на пять. И жалом комара исполина входит в глазницу клювастой жабы. Сыплет электрическими искрами, шипением рассекает воздух цеп гематра. Что-то кричит Карни, не разобрать что. Она здесь, с ним, в раю, в аду, в небесах, на земле, в горе и радости.
Вперед!
В распадке их ждут. Проклятие! Как он мог забыть, сколь согласованно атаковали их бесы у водопада? Окружили, набросились. Если бы не рой, не ушли бы. Вот и сейчас. Сзади подтягиваются отставшие твари. Впереди стена, мохнатые тела, костяные панцири, жадные щупальца, когти, роговые клювы, присоски. По бокам чистокол сосен, рыхлая, присыпанная хвоей почва. Мерцают, горят под деревьями угли глаз. Где ты, рой? Где выход? Спасительный туннель под водопадом. Роя нет. Выхода нет. Нужно ли быть гематором, чтобы вычислить простую истину? Все.
все. Приехали.
Руби!»
Они с Фришем оттесняют Карни. Удар. Диего едва не вылетает из седла. Жеребец встает на дыбы. Копыта дробят черепа ближайших жаб, расплескивают мутную воду из теменных чаш. Лезвие отсекает змеиную голову. Та повисает на узкой полоске кожи, бессильно мотается из стороны в сторону. С клыков брызжет яд. Гибкое тело бьется в конвульсиях, расшвыривает жаб и гиен. Булькает слюнявая пасть, лезет, тянется. Мелькает смазанная полоса. Сталь едва не снимает со лба маэстро ленту кожи.
«Дрянь, вот тебе!»
Сабля превращает морду твари в кровавый фарш с осколками костей. «Карни фурия! Карни сатана во плоти! Карни демон из бездн преисподней! Звездные бесы рядом с ней — паркетные шаркуны!
Карни назад!»
Рапира встречает жабу в прыжке. Клинок впивается в раздутую шею над краем панциря, и с хрустом, взламывая затылочные кости, выходит наружу. Брызжет вода из теменной ямки. Клюв щелкает перед лицом отшатнувшейся Карни. Непомерная тяжесть дергает руку вниз, рвет из плеча. Так буря с корнем рвет дерево из земли. Диего не помнит, как ему удалось высвободить клинок из содрогающегося тела. Ржет. Захлебывается жеребец. Щупальца спрута стреножили беднягу, присосались. Рискуя выпасть из седла, маэстро яростно тычет рапирой в скользкую бугристую массу. Саруш охаживает спрута огненным бичом. Шипит, воняет горящее мясо. Чад, гарь, сизый дым ест глаза. Кваканье, вопли. Сколько они еще продержатся? Минуту-две. Отчаянная атака Каланта увязла в живом болоте, черной ненасытной дыре. Бой закручивается воронкой, тянет на дно.
«Бей их!»
Голова удава с зубчатым гребнем короны возносится над Фришем. Цеп Гематра опаздывает. Но высверг стального луча разрубает короля змей пополам. Узкоглазый старик верхом на огромном пегом коне. В руках длинная узорчатая древка с клинком на конце. Точные каллиграфически четкие росчерки. Летят лапы, щупальца.
«Кто? Откуда взялся?»
«Бей! Держитесь!»
Крики спереди, сзади. Калантарии двоятся, троятся. Двойник Сарыша. Бич без жалости хлещет визжащих бесов. Двойник Фриша. Свистя растекает воздух мерцающий цеп. Выкрикивают команды двойники Пробуса. Сияют нимбы трех якатлей, расчищая пространство вокруг босых дикарей.
«Наши! Это наши!»
Заслон тварей редеет. Кто цел, бежит прочь, спешит укрыться в лесу. Всадники, прискакавшие на выручку, рубят космическую нечисть в капусту. «Калант!» — запоздало доходит до Диего. «Еще один? Нет! Два каланта!» «Кажется, все живы, точно живы!» Иначе в космосе уже плыли бы хладные трупы, включая его собственный. Марьяффе, знаток вероятностей, не зря говорил о прикрытии.
«Я его знаю!» — вопит Карни.
Сабля девушки указывает на чужого калантария.
«Знаю! Он кричал на меня, оскорблял!»
«Уходим! Маэстро не до разборок!»
«Спрашивал, кто я такая? Я их всех знаю!»
«За мной! Нахизац! Нахизац!»
Маэстро бросает коня в галоп. Левой рукой хватает за уздечку кобылу Карни. Дергает подбородком, салютуя спасителем. На жест нет сил, да и руки заняты. На слова нет времени. Надо спешить, пока душа еще горит. Распадок, силовые линии, каменистое плоскогорье. Позади грохот копыт. Оба каланта, как на привязи, следуют за пиралем. Знакомая тропа, черные глыбы базальта. Летят, щелкают о скалы мелкие камешки.
«Карни, мы...»
Он оборачивается к девушке и кричит от бессилия.
«Это Хизац»,
— говорит кто-то. «Да», — кивает Диего. «Это Хизац.
Не кричите, не надо, прошу вас».
«Почему?»
«Мне страшно. Нам всем страшно».
«Хорошо. Не буду». Энкарна де Кастельбро не вернулась с небес.
Насмерть всадник коня загонит. Синьорита подметки стопчет. Не сойтись им на этом свете. Не сойтись им за краем гроба. В этом танце, о ритм агоний. В этом танце, о смерти почерк. В этом танце для них покоя нет. Ах, где найти покой?